Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной на ваши вопросы отвечает юрист, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, добрый день!
Добрый день, Мария! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
278-96-41, 266-44-84, код города 343. Это те самые номера телефонов, по которым вы можете к нам позвонить и ваши вопросы задать. Здравствуйте, моей бабушке отказали в присвоении звания ветеран труда. Сказали, не хватает 5 месяцев до нужного стажа в 35 лет, но у нее есть госнаграды. Правомерно ли ей отказали?
Звание ветеран труда у нас присваивается в соответствии с областным законом, в принципе, который действует у нас. Он, по сути, этот закон руководствуется федеральным законодательством. И что касается трудового стажа, тут зависит все от ряда факторов. То есть в данном случае мы рассматриваем, видимо, вопрос, когда орган социальной защиты, куда, я думаю, обратилась ветеран труда, который претендует на данное звание, говорит о том, что никаких наград у претендента на звание нет, но работа началась в возрасте в период Великой Отечественной войны, и, соответственно, в соответствии с законодательством для женщин предусмотрен стаж в 35 лет. Но в соответствии с федеральным законодательством также предусмотрено, что награжденные орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо удостоенные почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденные почетными грамотами президента Российской Федерации, или удостоенные благодарности президента Российской Федерации, либо награжденные ведомственными знаками отличия за заслуги в труде, службе и продолжительную работу, не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности, то в таком случае вот уже предусмотрен срок менее 35 лет. То есть в данном случае для женщин предусмотрен срок работы в 20 лет.
Соответственно, то есть большая разница.
Да, если говорить о том, что награды, вот те, которые мы сейчас перечислили, они есть, я не зря эти награды перечислил,
чтобы было понимание. Но это вот прямо строгий перечень, вот
да,
только да, вот эти награды.
Да, вот в соответствии с законодательством вот эти вот награды, если они имеются, то тогда можно говорить о 20 годах. То есть в данном случае необходимо радиослушательнице нашей посмотреть то заявление, которое было подано матерью, да? Возможно, она каким-то образом неправильно написала это заявление, указала обстоятельства. Возможно, она указала, что вот я отработала там столько-то лет, прошу мне присвоить звание ветеран труда. А при этом не указала и не приложила соответствующие документы.
На госнаграды,
на госнаграды и так далее. Потому что госнаграды сами по себе, они, да, они существуют, но для того, чтобы обосновать их наличие, предоставляются соответствующие документы на эти госнаграды. Поэтому посмотреть нужно заявление, каким образом оно было составлено. Если оно составлено все-таки, как мы говорим, возможно, неполно, тогда его нужно дополнить, либо заново подать и уже приложить все необходимые документы. Если же все-таки при подаче заявления все документы были приложены, обстоятельства изложены, и есть ответ о том, что ну, вы не отработали 35 лет, вернее, не то, что нет, ну, стажа у вас нет 35 лет, поэтому вы не можете претендовать на это звание, ну, тогда это, по сути, прямая дорога в суд, чтобы уже суд установил право звания ветерана труда. И в суде уже излагать все те обстоятельства, которые имеются. У меня просто был случай судебный, когда награды соответствующие была, был нагрудный знак, но документов не сохранилось.
Вот что.
Да. И пришлось через суд доказывать, что
не
этот
зря
нагрудный знак,
награда,
был ею действительно получено и так далее, через различные там письменные доказательства, там, которые на работе когда-то ей писали, там благодарственные письма и так далее. В общем, все это бралось во внимание, и уже судом принималось решение, ну что действительно, так оно и есть, как мы говорили. Поэтому вот этот момент тоже прошу учесть.
Ну, то есть я правильно понимаю, что если вдруг, не дай бог, там вот автор вопроса просто перепутала награды и посчитала какую-то, может быть, другую награду,
да,
не государственную, там,
да,
государственную,
да,
или она не входит вот в этот вот перечень,
да,
и не хватает вот именно пяти месяцев, да, то нету, к сожалению, есть все основания отказать в звании ветеран труда.
Да, ну и, соответственно, если это все-таки есть, но нет документов, то тогда нужно уже в судебном порядке
тоже через суд.
Да, устанавливать, что на самом деле награда-то была или награды были именно в отношении того человека, у которого они на руках имеются.
Угу.
Ну, кто претендует на звание?
Следующий вопрос. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что лучше оформить, находясь в браке, завещание или дарственную на имущество, чтобы ни мои родственники, ни родственники мужа не смогли претендовать на наследство, если одного из супругов не станет. Работаем оба в МЧС, работа связана с риском.
Так, а что лучше, дарственную или завещание?
Завещание, да, или дарственную на имущество. Ну, видимо, друг на друга люди будут писать, что мало ли действительно что-то случится, и вот чтобы родственники ни в коем случае не претендовали.
Ну, я просто для понимания ситуации, бывают случаи действительно, когда, допустим, один из супругов, к сожалению, умирает, либо погибает, и возникают ситуации, что, допустим, его мама, либо там другие какие-либо наследники в первую очередь претендуют на имущество. Это могут быть дети там от другого брака, может быть мать, отец. Но другой супруг не хочет этого. Вот в данном случае, наверное, об этом идет речь. То есть не хочет супруг, чтобы в случае чего появились, ну, для этого супруга третьи лица, он так считает. Но чтобы, соответственно, имущество, которое нажито в период брака, оно является общим имуществом. Как происходит раздел в дальнейшем? Претенденты наследства. На наследство после смерти определенного лица идут к нотариусу и подают заявление на принятие наследства, в чем бы таковое ни заключалось. В рамках наследственного дела выделяется супружеская доля умершего супруга. Ну, это, допустим, 1/2, если стандартно говорить. Вот на эту 1/2, соответственно, будут претендовать все наследники первой очереди. Родители, дети там, допустим, от первого брака.
Жена, муж, это не первая очередь?
Жена. Да, то есть, но, соответственно, понимаете, имущество-то было, когда они жили.
Совместным,
только принадлежащий ей и ему. А в итоге происходит ситуация, когда это имущество начинает принадлежать ей, и уже не ему, а остальным там, трем, допустим, лицам, или четверым, или одному. Ну, то есть появляются для этого человека соседи.
То есть вторую часть просто
соседи.
Дербанят,
да.
Все, кому не лень, грубо говоря.
И вот я думаю, вот из этой ситуации человек хочет выйти.
Да.
То есть, чтобы выйти из этой ситуации, необходимо вывести имущество из совместно нажитого. Вывод, да, из всего вышесказанного. То есть, необходимо вот эту возможную долю вывести из совместно нажитого имущества. То есть, чтобы не было в наследственном имуществе супружеской доли.
Угу.
И чтобы она принадлежала конкретно определенному супругу. Что для этого нужно сделать? Для этого можно пойти к нотариусу и заключить брачный договор. Во время брака можно заключить брачный договор, по которому можно четко определить, что такая-то квартира принадлежит такому-то, такая-то квартира принадлежит такому-то, деньги на счетах таких-то, либо открытые на имя такого-то принадлежат такому-то, деньги на счетах таких-то или открытые на имя такого-то являются деньгами такого-то.
Ну, то есть прямо вот каждую долю имущества расписать, кто кому принадлежит.
Да, и соответственно, в случае чего... Если, не дай бог, происходит, вот открывается наследственное дело, не будет возможности у других наследников прийти к нотариусу и требовать выдела супружеской доли из какой-то квартиры.
Угу.
То есть, потому что в силу брачного договора, который был заключен при жизни, эта квартира будет являться личной собственностью того, кто, кому она, по сути, по договоренности перешла.
А потом уже можно писать друг на друга там и завещание, пожалуйста, и дарственные, и все что угодно пишите.
А потом уже человек, по сути, за собой закрепил, он уже, получается, ограждается от возможных претендентов, наследников со стороны другого супруга.
Ну, да.
То есть, это его имущество, он спокойно живет и понимает, что в случае чего там не будет вот этого вот дербания, которое зачастую происходит.
Ну, да.
И необходимости там что-то дарить. Необходимости завещать, ну, вот при таких раскладах, при таких опасениях, этих необходимостей уже нет, потому что, ну, нет вот этой опасности, все.
Ну, то есть там всего скорее, как обычно, знаете, бывает, там идет речь о том, что, допустим, там у жены квартира, у мужа квартира, в итоге там все куплено в браке, и оно как бы общее, и потом начинается.
Да, именно так и есть. У меня вот была ситуация, когда умирает супруг. Вот, мать пожилая, очень старенькая, вступает в силу того, что она является наследником, в первую очередь, в наследство, вступает в наследство супруга, дети вступают в наследство, но мать умирает, еще даже не прожив 6 месяцев после смерти сына. Она умирает спустя 3 месяца, и в наследство после ее смерти вступает дочь, то есть сестра как бы мужа получается. Но у супруги этого мужа, с этой сестрой всю жизнь были негативные отношения. И она не отказывается, она берет и на эти доли вступает. Там квартира была, там был земельный участок, все это в Екатеринбурге. Она вступает в долю после смерти матери, получается. Понимаете, и получается, вот, и эта сестра, она вообще живет где-то на севере, то есть просто вот, ну, по сути, чужой человек, скажем так, для супруги. И она приходит и говорит, что мне делать? Мы в итоге, мы, во-первых, вывели это имущество из совместно нажитого, это что касается жилого дома и земельного участка, там, потому что наличные деньги было приобретено. А что касается квартиры, здесь мы признали преимущественное право на наследство, потому что в этой квартире она жила и дети жили, а та ей не пользовалась. Но при преимущественном праве, как бы по наследству переходят доли к наследникам, там ей перешло супруги и детям. Но ей пришлось выплатить компенсацию стоимости доли рыночную, наследственное имущество, на которое она притянула, на стоимость доли в квартире.
Ну, хотя бы.
Хотя бы, да, это лучше, чем она бы в любой момент приходила и с ноги бы дверь открывала там за маленькую долю. И говорила, что я могу пользоваться любой комнатой и всем, любым квадратным сантиметром. Ну, то есть, вот такая вот ситуация. И другие ситуации, примеры. Поэтому брачный договор, вот этот вот вопрос, он может закрыть. Что касается завещания, я хочу еще отметить. Вот по завещанию. Если даже вы составили завещание, например, что после моей смерти там вот это имущество переходит конкретно тому-то, 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 есть в законе обязательная доля в наследстве. То есть на обязательную долю в наследстве претендуют нетрудоспособные наследники, в первую очередь там, в данном случае. То есть, допустим, если муж написал в завещании или супруга, что квартира будет по завещанию передана там, детям и супруге, но при наличии живых родителях, которые являются пенсионерами, они в любом случае будут, несмотря на завещание, будут претендовать на половину доли, причитающейся по закону. То есть, допустим, им по закону там причиталась 1/2, например, то они вот в силу наличия завещания, они могут претендовать на половину причитающейся по закону. То есть, как минимум, на 1/4 они могут претендовать. Это что касается завещания. То есть, в данном случае завещание не будет обезопасивать от других претендентов, которые являются нетрудоспособными.
Но там хотя бы сильно такой определенный и суженный круг.
Вот там определенный суженный круг нетрудоспособных, соответственно, они даже должны быть теми же, той же очереди наследниками, то есть, ну, мы говорим сейчас о первой очереди. Это да, ну, мы опять же вот информацию передаем. А что касается дарственной, ну, дарственная, по сути, если супруг дарит другому супругу свою долю, эта доля выделенная, он дарит, то, в принципе, также другой супруг становится собственником этого имущества.
А родственники-то потом смогут претендовать?
А как? Они не смогут этот договор дарения оспорить? Нет, конечно. Да, ну, они не сторона договора, все дееспособны, все понимают значение своих действий. Просто другой супруг распорядился своим имуществом, подарил другой супруге долю, и все.
Ну, то есть самое главное вывести именно вот из-под общей семейной ответственности.
Ну, да, из режима совместной собственности вывести. Тут вопрос в том, что договор дарения сейчас вот с 24 года, договор дарения любой, неважно доли это или полностью квартиры, заключается только у нотариуса. Просто у нас же как начало действовать правило, по-моему, с 17 года или 16 года, что доли только можно покупать, там, дарить через нотариуса, если ты долю покупаешь, продаешь, даришь, только через нотариуса. Но если ты покупаешь, продаешь, даришь целиком имущество, целиком квартиру, тогда можно сделать в простой письменной форме, там договор заполнен, в МФЦ отдал. Теперь с 25 года договор дарения, неважно, это будет доля или полностью квартира, только заключается у нотариуса. А что касается договора купли-продажи, так все и осталось. Если ты продаешь сразу всю квартиру, тогда без нотариуса можно.
Можно так.
А что касается дарения, в любом случае только у нотариуса.
Ну что ж, теперь будем знать. 278-96-41, 266-44-84. Это те самые номера телефонов, по которым ваши вопросы оказываются у нас в программе «Код города 343». Сегодня на них отвечал юрист, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго.